Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа Российской империи в годы Русско-Кавказской войны 1763-1864 годов. Она поставила адыгские народы на грань исчезновения. После столетней войны массовой депортации в Османскую империю на исторической родине черкесов осталось меньше 5% от довоенного числа, ну а более 90% были изгнаны из собственных домов или убиты. До сих пор единственной страной, которая признала геноцид черкесов, была Грузия. Грузинский парламент принял такое решение в 2011 году. О значимости этого события для черкесского национального движения и политики Украины в отношении народов Кавказа говорим с Ибрагимом Ягановым, главой Ассоциации «Свободная Черкесия», который активно добивался этого решения, и главой межфракционного объединения «За свободный Кавказ» в парламенте Украины Алексеем Гончаренко. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Алексей, приветствую.
Приветствую.
Ибрагим, начну с вас. Какое значение признание геноцида со стороны Украины имеет для черкесов сегодня?
Это постановление для черкесов имеет очень большое значение. Для начала я хотел бы поблагодарить Верховную Раду Украины и лично Алексея Гончаренко, который тоже приложил немало усилий для решения этого вопроса, и всех, кто приложил какое-то усилие в этом деле. 101 год русско-кавказской войны и 160 лет колониального режима не прошли бесследно для черкесского народа. Основная часть черкесского народа находится за пределами исторической родины. В основном это Османская империя, тогдашняя современная Турция, и еще в больше чем 50 странах. Несмотря на этот большой период, черкесы мира помнят, кто они такие, откуда они. Большинство знает родной язык, и что самое главное, у всех жива идея вернуться на историческую родину. Все эти годы и наши предшественники, чье дело мы сегодня продолжили, добивались признания геноцида черкесского народа как отправная точка возвращения на историческую родину. Черкесы, живущие во всем мире, гармонично вписались в те сообщества, где проживают. Они люди законопослушные, и для нас очень большое значение имеет законодательная основа всего этого процесса. И как раз признание геноцида черкесского народа Грузией и последующее еще и Верховной Рады Украины для нас является очень важным вопросом. Географически Черкесия находится между Грузией и Украиной. И имея такие соседческие отношения с Грузией и с Украиной, мы очень большие надежды возлагаем как на Грузию, так и на Украину в справедливом деле возрождения черкесского этноса и черкесской государственности. Ни в одной другой стране мира у нас нет шансов сохранить свой этнос, язык, культуру. Только воссоздание черкесской государственности может нам гарантировать будущее вообще нашего этноса.
Алексей, стороны Украины это был ответ России или стремление к восстановлению исторической справедливости? Чем руководствовались вы и ваши коллеги, принимая это решение?
Я еще 2,5 года назад подал проект постановления признания геноцида черкесского народа. Мне, как видите, довольно много времени заняло это, но слава богу, действительно, наконец-то это произошло. Конечно, очевидно, что таким толчком к таким решениям мы уже приняли ряд решений по Кавказу и о том, о признании Ичкерии оккупированной.
Мы вернемся еще к вам. Мы обсуждали Ичкерию в эфире «Эхо Кавказа». Я просто напомню слушателям, я бы хотела сосредоточиться на черкесском вопросе с вашего позволения в этом.
Да, да, я говорю, что вот интерес и такие решения, я просто их называю, они, конечно, толчком к ним стало полномасштабное вторжение России и понимание нами того факта, что пока Россия существует в имперском виде, да, она будет постоянно пытаться покорить Украину, уничтожить Украину. И для нас очень важно, чтобы Россия как империя перестала существовать, чтобы Российская империя была уничтожена. Поэтому часть стратегии нашей, это поддерживать народы, которые сегодня покорены Россией, порабощены, показывать им, что мы видим их, готовы помогать, и один из таких народов являются черкесы. И как раз в этом связи и нужно смотреть на это решение. Ну и все-таки, конечно, здесь есть историческая справедливость. Украинцы тоже, к сожалению, пережили геноцид со стороны России. Это голодомор, искусственный голод, организованный в Российской империи в виде Советского Союза почти 100 лет назад. Фактически сейчас происходит геноцид украинцев на оккупированных территориях. Поэтому мы, как люди пострадавшие, народ пострадавший от этого, мы лучше других понимаем, в том числе черкесов, и мы понимаем, насколько важна эта историческая справедливость. Украина долго боролась, чтобы парламенты разных стран признали голодомор геноцидом, и для нас каждое такое решение важное. Поэтому мы понимаем, и насколько это важно для черкесов, и мы надеемся, что то решение, которое мы приняли вчера, за ним последуют другие страны, которые тоже будут признавать это, то, что произошло с черкесами, геноцидом, как такой первый шаг к тому, чтобы поддержать действительно устремление черкесов к свободе, к возрождению своей государственности. Ну и давайте не забывать, что фактически выход России к Черному морю — это, собственно говоря, исторические черкесские земли. Поэтому, в принципе, лишить Россию выхода к Черному морю — это в интересах, собственно говоря, всего региона, и это тоже важный аспект.
Ибрагим, что из себя сегодня представляет черкесское национальное движение?
Ну, черкесское национальное движение, оно тоже неоднородно. Большинство черкесов считают, что добиваться возвращения на историческую родину необходимо дипломатическим и политическим путем, что черкесская нация, пострадавшая от репрессий, пережившая несколько войн, в частности, сейчас даже какая-то часть черкесской молодежи принудительно демобилизуют в российскую армию и отправляют на войну в Украину. И есть мнение, что мы не можем позволить себе вооруженную борьбу, что надо добиваться дипломатическим и политическим путем. Действительно, ресурсов для вооруженной борьбы у черкесов на сегодняшний день нету. 90% черкесского населения проживает в других государствах. И те государства, в которых они проживают, они не вмешиваются в эту войну. В частности, отношение Турции нам известно, Америки, а основная часть диаспоры проживает в Турции и в Америке, также и в Германии. Но, тем не менее, есть прогрессивная, образованная часть черкесов, проживающих на исторической родине, которые понимают важность исторического момента. Они бы хотели бы оказать хоть какую-то помощь, внести свой вклад, делать демонтажа Российской империи. Но у нас отсутствуют возможности. Та часть, которая не хотела с этим мириться, она выехала за пределы Российской Федерации и сейчас находится в Европе и в других странах, как и я. И мы сейчас в меру своих возможностей налаживаем связи, в том числе и с ВСУ, с парламентом Украины. Делаем все возможное, чтобы приблизить победу Украины в этой войне. Именно победа Украины в этой праведной для них войне может стать отправной точкой процесса возвращения на историческую родину. И фактически мы, в общем, перед собой поставили три основных вопроса. Первый вопрос – это оказание помощи украинскому государству и вооруженным силам Украины.
Простите, вас плохо было слышно. Вы сказали вооруженным силам Украины, верно?
Да, да, да.
Какая именно поддержка вооруженным силам Украины?
Откровенно говоря, мы 2 года назад пытались создать черкесский батальон в составе вооруженных сил Украины. Но, к сожалению, нам это не удалось в ряде причин, которые от нас не зависели. Но мы еще не теряем надежды. Мы считаем, что в период развала Российской империи нам на исторической родине понадобится также и силовые структуры. Практика показывает, что без этого не обходится. Одними дипломатическими, политическими методами мы не сможем решить свои проблемы. Поэтому вооруженное подразделение мы можем сформировать только в составе вооруженных сил Украины. И третий вопрос – принять активное участие в демонтаже Российской империи. Здесь наши интересы также идут в противоречие с так называемыми российскими либералами, которые хотят оставить Россию в этих же формах и в этих же географических пределах. Они утверждают, что переформатируют Россию в демократическое государство и говорят о какой-то новой, в общем, счастливой России. Мы понимаем, что это утопия. Российская империя в этих формах не может существовать. Мы понимаем, что Запад опасается полного развала России, но тем не менее, если Российская империя не будет демонтирована, то она через какое-то время снова станет проблемой для всего мира.
Алексей, вы уже пытались об этом говорить, и я напомню, что это не первое резонансное решение украинского парламента, которое касается народов Кавказа. 18 октября 2022 года после российского вторжения в Украину Рада признала Чечню временно оккупированной Россией территорией, осудила геноцид чеченского народа. Ну а в феврале прошлого года, в годовщину сталинской депортации вайнахов, было признано право ингушей на государственность. Но это все декларативные решения. Ну а в конце августа 2023 года в парламенте Украины уже была создана временная комиссия, которая должна помочь малым и коренным народам, я цитирую, выйти из-под российского гнета. Что это значит? О какой помощи идет речь?
В первую очередь, помощи политической. Те решения, которые вы перечислили, это и есть составляющая часть этой помощи. Кроме того, Украина готова помогать этим народам, и вот как в составе вооруженных сил Украины воюет несколько чеченских подразделений, и получать боевой опыт, и слаживание, и приобретать опыт боевых действий современных, таким образом создавая фактически основу будущих вооруженных сил этих независимых государств. Это та помощь, которую мы можем оказывать и которую, собственно говоря, мы уже оказываем.
Я не могу не спросить вас о критике, которая иногда раздается не только в Кремле. И хочу обратить ваше внимание на один пассаж постановления на право, в частности, ингушей на государственность. Я вам его процитирую. Там написано, что, цитата, «Россия не считается с результатами референдума о создании Ингушской республики в составе РСФСР с возвращением незаконно отчужденных ингушских земель со столицы в городе Владикавказ». Конец цитаты. Вы наверняка знаете, что сегодня в городе Владикавказ проживает другой кавказский народ, что в 90-х между остинами и ингушами уже шла кровопролитная война. В чем цель этих исторических экзерсисов? Активировать заложенные на Кавказе мины межнациональной розни, чтобы они взорвались, детонировать их, и чтобы это привело к новому кровопролитию?
Таких целей у нас точно нет, и я не вижу, чем то приведенный вами пункт подталкивает к этому. Называются вещи своими именами, есть исторические факты. Мы никого точно не призываем, мы точно не хотим видеть никакого конфликта между осетинами и ингушами, между какими-то другими народами кавказскими. Мы хотим видеть Кавказ свободным. Мы хотим, чтобы на Кавказе не было российского владычества, потому что активно используется Россия, Кавказ для своей политики имперской, и мы вот хотим, чтобы это прекратилось. Поэтому здесь нет никаких желаний провоцировать какие-то конфликты на Кавказе между народами Кавказа. Есть желание помочь народам Кавказа стать свободными.
Ибрагим, острую реакцию, в том числе среди черкесов, в свое время вызвали слова президента Украины Владимира Зеленского, который включил Краснодарский край в число исторически населенных украинцами территорий. Я хочу спросить вас про исторические земли черкесов. Каково ваше отношение к территориальному вопросу? И возможно ли сегодня возвращение всех утерянных территорий?
Я хотел бы начать немножко дополнить Алексея. Кавказ исторически все эти столетия сопротивлялся имперской оккупации. На Кавказе всегда были жесткие традиции свободы и уважения между всеми народами, которые проживали на Кавказе. Практически между кавказскими народами не было никаких проблем, и все проблемы появились с появлением Российской империи. Старая имперская политика «разделяй и властвуй» работает и по сегодняшний день. И практически все эти конфликты происходят исключительно по планам ФСБ и по текущим, в общем, кремлевским нарративам. Если не будет Российской империи и русский мир уйдет с Кавказа, у нас есть адата, которая отрегулирует все межнациональные взаимоотношения между кавказскими народами. Я уверен в том, что в будущем мы сможем построить конфедерацию кавказских народов. Это будет равноправная конфедерация кавказских государств со своими территориями и со своими законами. И здесь у нас ведется большая работа уже сегодня для преодоления вот этих проблем, которые существуют по сегодняшний день на Кавказе. Относительно Черкесии. Черкесия – это территория современного юго-запада Ставропольского края, полностью Краснодарский край, юг Ростовской области. И такие национальные республики, как Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. На период начала российской оккупации черкесы были самым многочисленным народом на Северном Кавказе. И, конечно же, первыми под уничтожение на Северном Кавказе попали черкесы. У Российской империи была цель полностью уничтожить черкесов, очистить всю их территорию и заселить его своими гражданами и иммигрантами. В свою бытность еще генерал Ермолов провозгласил лозунг «Нам нужен Кавказ, но Кавказ нам нужен без кавказцев». На сегодняшний день мы действительно понимаем, что многие украинцы считают, что Кубань завоеван ихними предками, и Кубань должен принадлежать Украине. Мы не можем с этим согласиться, но мы думаем, что мы прекрасно договоримся. Нам, черкесам, по большому счету без разницы, кто оккупирует наши территории. Любой оккупант, который живет на нашей территории, он будет нашим врагом, и мы будем добиваться освобождения своих территорий. Но мы не стремимся к моноэтническому государству, мы не стремимся устраивать очередной геноцид, мы далеки от этого. Мы стремимся построить демократическое правовое государство, где права всех граждан, проживающих на этой территории, будут соблюдены. Мы признаем все международные соглашения по правам человека, мы признаем все демократические принципы европейского сообщества, и мы при помощи Грузии и Украины хотим интегрироваться в западный мир. Альтернативы пока мы не видим по той причине, что азиатский мир никого из северокавказских народов не устраивает. Это совершенно другая культура, другие территории. Запад боится, что после развала России какая-то часть России может отойти Китаю, и Китай может получить какие-то, в общем, ресурсы, и с ними уже никто не справится. На Северном Кавказе нету ядерного оружия, у нас нету Китая, мы с ней не граничим, и у нас довольно-таки грамотное и хорошо образованное население.
Ибрагим,
и мы считаем, да, что совместно с теми народами мы сможем восстановить черкесскую государственность.
Ибрагим, в свое время вы воевали против Грузии в Абхазии, а затем были одним из тех, кто лично ездил в Грузию и лоббировал признание геноцида черкесов уже официальным Тбилиси. Как проходила ваша личная эволюция? Что на нее повлияло?
На нее повлияла история. Грузия периода Гамсахурдия и периода Шеварнадзе – это была совершенно другая Грузия. В частности, в период Шеварнадзе была полный беспредел, бесправие, даже, я бы сказал, в вакханалии. Я думаю, все грузины старшего возраста помнят этот период. Потом была революция роз, появился Саакашвили, который за короткий срок из хаоса сделал современное государство, демократическое государство. Та Грузия, которую мы сегодня видим, мы не хотим с ними воевать. Исторически между Грузией и Черкесией никогда не было никаких проблем, за исключением абхазского вопроса. Абхазы этнически тоже относятся к черкесам. У нас есть самоназвание, это Адыга и Абаза, и есть инаназвание, черкесы, которые объединяют всех. И сегодня черкесы хотят восстановить былые дружеские отношения с исторической Грузией. Точно так же, как и Грузия хотела бы
восстановить свои отношения с Черкесией. И мы сегодня работаем именно в этом направлении.
Алексей, вы противостоите, Украина, точнее, сегодня противостоит не только в горячей фазе войны, но противостоит информационной войне. И я привела вам цитату, которая содержала упоминание Владикавказа не случайно. Заявление отдельных украинских политиков в свое время, например, Алексея Данилова о том, что Грузии пора бы там взять и установить контроль над Южной Осетией и Абхазией, было использовано грузинскими властями, правительством грузинской мечты против прозападного и демократического движения в стране, против, по сути, союзников Украины. Для нарратива об открытии Второго фронта, для нарратива о партии войны и так далее. Хорошо этим воспользовалась и российская пропаганда, когда госпожа Симонян, например, выступила и сказала в разгар протестов против закона об иноагентах, что в Грузии нет никакой Киево-Печерской лавры, и в России никто никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была Тбилисской Русью, и поэтому с Грузией никто цацкаться не будет, и просто возьмут и шарахнут сразу по Тбилиси. А таким образом, такими заявлениями, такими сигналами, которые идут с разных трибун, и Маргарита Симонян, возможно, не самая высокопоставленная из тех, кто посылает такие сигналы, в обществе насаждался страх войны. Как не делать российской пропаганде таких подарков?
Знаете, бояться того, что что-то сказанное будет использовано Россией, нет смысла, потому что Россия все использует для своей пропаганды, а если надо, просто врет. Ну, это же страна, которая врет безостановочно. Последний случай с самолетом азербайджанских авиалиний, который сбила Россия, просто и снова-таки врала до последнего. То есть и за тот же район Северного Кавказа, опять же, это происходило. Поэтому Россия врет безостановочно. Поэтому бояться того, что они используют какие-то слова, ну, нет, не нужно, потому что они будут все равно продолжать свою деятельность. К сожалению, ситуация в Грузии действительно очень сложная. И, к сожалению, я считаю, что это не грузинская мечта, а кремлевская мечта сегодня там у власти. Фактически Грузия идет по пути Беларуси. Беларусь уже оккупирована Россией. К сожалению, то, что я вижу, и Грузия движется в этом направлении. И это нужно говорить. Сегодня только в руках народа Грузии есть возможность остановить это развитие, событие такое, и остановить этот сценарий. А российская пропаганда будет все делать для того, чтобы поссорить украинцев с грузинами, украинцев с черкесами, черкесов с грузинами и вообще все, какие можно народы. Их принцип «разделяй, дивиды от импера». Разделяй властвуй, и он никогда не поменяется, пока они существуют в имперской форме.
Вы неоднократно говорили о том, что Российская империя должна быть разрушена. И эта позиция является одним из самых, скажем так, кошмарных сценариев для многих западных партнеров Украины, которые опасаются новой нестабильности на границах Евросоюза, кровопролития, новой волны беженцев. Это обязательное условие для достижения долгосрочного мира в Украине.
Не в Украине, а в мире, я бы сказал, и в регионе точно. Но посмотрите, кто источник войн, конфликтов, террористических актов во всем регионе. Это все Россия. И я такой привожу пример, но мне кажется, он очень показательный. Вот Германия. Германия сегодня замечательная страна. Но в прошлом, будучи Германской империей, она инициировала две мировые войны. Ужасные, страшные, кровопролитные. То есть пока Германия существовала в имперской форме, не было покоя всему миру. И в том числе и самому немецкому народу. После того, как Германия произошла деимпериализация Германии, да, не просто денацификация, это была деимпериализация Германии, после этого Германия стала замечательной страной, одной из самых развитых, прогрессивных в мире. Все то же самое касается России. Пока Россия существует в имперской форме, это не будет покоя. Неважно, там, как закончится сейчас эта война, Россия начнет новые войны. Эта империя не может иначе. Залог безопасности в мире, чтобы не было таких империй в принципе. И пока Россия не прекратит свое существование в имперской форме, покоя не будет никому. Не только ее соседям, конечно, в первую очередь, но и другим тоже. Поэтому это наша задача. Конечно, национальное российское государство будет, это большой народ, всегда будет своя государственность. Но она должна быть совершенно в другой форме и в других границах.
Когда только начиналась война, президент Зеленский прямо обращался ко всем народам Кавказа, без исключения. И он говорил, что они не должны погибать в подлой и позорной войне России. Мы подходим к третьей годовщине кровопролитной холодной войны. Каждый день умирают украинцы, каждый день происходят обстрелы. Остановить ее пока не удается. Каков был бы ваш месседж сегодня и в чем сегодня заключается политика Украины в отношении народов Кавказа?
Месседж очень простой. Мы видим Кавказ свободным, мы видим эти народы свободными, мы готовы им помочь в достижении этой свободы, потому что это в наших национальных интересах тоже. Какую помощь, как мы уже говорили сегодня, мы готовы ее оказывать совершенно разную. Но очень важно, чтобы, собственно говоря, этот запрос был у самих этих народов. Такое определенное пробуждение, потому что там разная ситуация с разными народами, и вот такое возрождение духа национального, идентичности, и это очень-очень важно. Эту работу могут сделать только сами эти народы. Но мы готовы помогать, мы готовы стоять плечом к плечу. Вот наш, собственно говоря, месседж. И у нас общий враг, это Российская империя, но у нас и общие ценности, потому что мы понимаем, как никто, наши народы, что такое тоталитарные режимы, и потому что Российская империя всегда была тоталитарной. И вот эти ценности демократии, свободы нас также объединяют. То есть нас объединяет не только общий враг, но и наши общие ценности, стремление к свободе и демократии. Поэтому вот это наш месседж, и это наша позиция.
Ибрагим, последний вопрос к вам. Как убедить тех людей, которые боятся, что Кавказ опять может заполыхать, и опять кавказцы будут гибнуть, будет проливаться кровь, и боится войны всех против всех. Что бы вы сказали этим людям?
Но основной страх перед войной идет из Кремля, именно из Российской империи. Как только Российская империя ослабнет и будет демонтирована, я думаю, что эта ситуация в корне изменится. Отношение к своим этносам, к своей государственности на Кавказе изменится даже в Абхазии, которая сегодня является пророссийской. Как только они заметят, что Российская империя ослабла и уходит с политической
арены. Ну, справедливости ради, наверное, проабхазская. Они довольно эффективно сопротивляются попыткам Москвы установить все-таки контроль над Абхазией. Не разрешают покупку земель, сопротивляются попытке строить апартаменты и так далее.
Именно так. Как бы это странно ни звучало, но российский закон об иноагентах принят в Грузии, а абхазы его в категорической форме не приняли. Это, конечно, немного странно, но тем не менее так. Сегодня абхазы пытаются противостоять вот этой российской экономической экспансии, за которой, конечно же, идет еще и политическая. В связи с этим все будет зависеть от того, как быстрее будет демонтирована Российская империя. А вот это напрямую зависит от победы Украины на поле боя. Поэтому мы ждем, мы надеемся, мы поддерживаем Украину, что она победит в этой праведной войне.
Спасибо. Я напомню слушателям, что мы обсуждали, что Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа Российской империи в годы Русско-Кавказской войны. И с нами были Ибрагим Яганов, глава Ассоциации «Свободная Черкесия», который активно добивался этого решения, и глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ» парламента Украины Алексей Гончаренко. Я благодарю вас за участие в нашем некруглом столе.
Спасибо.
Счастливо. До новых встреч.